Глава 3. Проведя в учебном классе немало дней, освоив несколько необходимых профессий, я, наконец, научился управлять крейсером «Лео». Потом Эгна показала, как переключать рубку управления в режим тренажера, и это позволило подолгу оттачивать полученные навыки. Много часов я провел, прокладывая для крейсера различные маршруты с заходами в гиперпространство и посадками на планеты. Затем, следуя заложенному курсу, выполнял различные маневры и даже учебные бои. Наконец наступил день, когда я понял, что вполне могу управлять космическим кораблем такого класса практически в любой обстановке. Когда сообщил об этом Эгне, она неожиданно предложила выполнить несколько довольно непростых заданий по управлению крейсером. После этого она задала мне несколько теоретических вопросов, и я с удивлением понял, что, похоже, сдал что-то вроде экзамена. Но главное, к тому времени, у меня сложился конкретный план, как освободить крейсер «Лео» и спасти его экипаж. Я поделился с Эгной своими идеями и посетовал на то, что крайне сложно провести эту операцию в одиночку. Я спросил, насколько реален, по ее мнению, мой план, и есть ли копии физических данных членов экипажа, чтобы воспользоваться оборудованием для клонирования. План хорош и вполне осуществим. И данные на всех членов экипажа я могу получить, подключившись к базам корабля, заявила Эгна, но нужно очень хорошо подумать, перед тем, как приступать к клонированию. Почему? Насторожился я. На этот раз собеседница, перед тем, как ответить, думала дольше обычного. Конечно, сейчас необходимо немедленно решить важнейшую и крайне трудную задачу по спасению крейсера «Лео» и его экипажа. Но надо подумать и о будущем, неторопливо и рассудительно произнесла она. Дело в том, что по закону клон обладает всеми правами клонированного человека и имеет точно такой же социальный статус. Ну и что же? Не понял я. Допустим, мы клонировали командира корабля, но возможно он сейчас жив и находится в состоянии анабиоза, начала объяснять Эгна. В случае победы у нас будут два идентичных человека с равными правами. Но тогда кто из них сможет вернуться к своей семье и привычной работе? А у кого из них не будет возможности занять в социуме свое законное место? Конечно, люди в нашем обществе глубоко гуманны и нравственны. Один из них, а возможно и оба, отрекутся от своих прав, обрекая себя на несчастье. Выслушав это, я надолго задумался. Значит, нужно найти способ выяснить, кто погиб, а кто остался жив. У нас есть такая возможность. Уточнил я. Да, я уже занималась этим. Всегда стараюсь получить и сохранить любую информацию, которая может рано или поздно понадобиться. Изучила видеозаписи боя, а также как космические санитары выбрасывали тела убитых через шлюзы для удаления отходов. Удалось точно идентифицировать только двух членов экипажа. В помещениях крейсера многие видеокамеры и часть другой аппаратуры были сильно повреждены во время боя. Я надолго задумался, но Эгна прервала мои размышления. «Если вы, лейтенант Стивен Эдвардс, считаете это необходимым, я немедленно приступлю к клонированию», заявила она неожиданно, чеканя слова. Она обратилась ко мне официально, видимо, тем самым, подчеркивая важность и неотложность такого решения. «Кто эти люди, чья гибель подтверждена?» – спросил я. «Сержант, техник из службы безопасности крейсера». Формально он и прежде находился у вас в подчинении. И полковник, руководитель отдела внешних связей и контактов. «Приступайте, Эгна», — сказал я просто. «По окончанию процедуры я кратко веду их в курс дела и пришлю к вам. Это займет много времени», — поинтересовался я напоследок. «Чуть менее 2 суток. Я снова и снова обдумывал детали предстоящей операции. Старался предусмотреть любые неожиданности. И это скрасило долгие часы ожидания. Все-таки мне не терпелось встретиться с людьми. Я понимал, что помимо прочего, мне не хватало простого общения. Наконец панели дверей каюты, в которой я жил, разошлись в стороны, и моему взору предстали новые члены экипажа комплекса «Последний аргумент». Одетые в новенькие темно-зеленые формы с регалиями и знаками различия мужчины выглядели очень солидно. Они отрапортовали о прибытии, и мы отдали друг другу честь. Я показал свободные спальные места и предложил садиться, чтобы обсудить сложившуюся на крейсере «Лео» обстановку. «Меня зовут Стивен Эдвардс», — В неформальной обстановке можете звать меня Стивен или Стив, предложил я. Мои новые знакомые представились в свою очередь. Их имена оказались довольно несложными и созвучными с земными. Произносились они, конечно, немного иначе, как бы с акцентом. Сержанта звали Том, а полковника Брандт. В прошлом я иногда не мог сразу запомнить непривычно звучащие имена и звания уроженцев планеты Дарс, и обращался к офицерам в обобщенно вежливой форме. Но теперь нам предстояло провести вместе немало времени, и я был рад тому, что у моих коллег несложные имена. На мгновение возникла пауза. Мы сидели за столом, молчали и просто рассматривали друг друга. Сержант был высок, худощав и очень молод, гораздо моложе меня. В его простодушном взгляде отражались доверчивость и готовность выполнять приказы. Полковник, напротив, был кряжест, широк в плечах и выглядел заметно старше меня. Чувствовалось, что этот человек очень уверен в себе, но сейчас его что-то беспокоило, и полковник напряженно размышлял. «Лейтенант, верно ли то, что я, полковник, поступаю в ваше распоряжение и должен выполнять ваши приказы?» — спросил он, наконец. «Так сказала интеллектуальная система комплекса. Направляй сюда, и я не уверен, что правильно ее понял». «Я думаю, вы все поняли правильно», — сразу отозвался я. «Но предлагаю пригласить сюда Эгну и попросить у нее более подробные и точные разъяснения. Поверьте, полковник, я с радостью перейду под ваше командование, как только возникнет такая необходимость». Эгна появилась перед нами, едва я успел договорить. Согласно секретному приказу по космическому флоту, предусматривающему ситуации подобной возникшей, лейтенант официально является начальником комплекса, сообщила Эгна. Он успешно прошел испытания, подтверждающие его компетенцию. Поэтому вы поступаете в его полное распоряжение на все время несения службы на территории комплекса. Предлагаю вам ознакомиться с выписками из соответствующих параграфов приказа, сертификатами. Все достаточно, остановил ее полковник, широко улыбаясь, хватит тараторить. Командуй, лейтенант, заявил он, обращаясь уже ко мне. Похоже, на этот раз тебе не избежать ответственности, да. Мы ее разделим, парировал я и не сумел сдержать ответной улыбки. Полковник мне определенно нравился. Он сумел точно понять мое настроение. На самом деле я никогда не отказывался брать ответственность на себя, но и не стремился взваливать ее на плечи. Однако, тревога за судьбы множества людей, находящихся сейчас в анабиозе, лежала на мне тяжким бременем. И я беспокоился о том, чтобы не совершить какой-нибудь ошибки. Вскоре мы отлично поладили с полковником, и я быстро привык к его несколько своеобразному и порой грубоватому юмору. Сержанта мы решили сразу отправить на учебные курсы, навигатора и наводчика для начала. Потом я изложил свой план по спасению крейсера «Лео», и полковник надолго задумался. План был прост и заключался в том, что для начала следовало одновременно запустить генератор парализующего космических санитаров электромагнитного поля и перевести управление крейсером на командную рубку комплекса «Последний аргумент». Потом я планировал сразу увести крейсер «Лео» в гиперпространство и, находясь в нем, погрузить обездвиженных парализующим полем захватчиков в один из посадочных модулей. После этого оставалось лишь снова выйти на мгновение в обычное пространство. Отправить посадочный модуль с космическими санитарами в открытый космос и снова уйти в гиперпространство. Перед этим прыжком я хотел выпустить имитатор нашего крейсера, чтобы сбить со следа возможную погоню. Я стал объяснять Брандту, что, взяв управление крейсером на себя, необходимо сразу уйти из обычного пространства. Для того, чтобы избежать нападения санитаров в защищающих от парализующего поля скафандрах с их кораблей, следующих параллельным курсом. Они были достаточно близко и могли телепортироваться к нам на крейсер «Лео». Полковник заверил, что уже все понял. Но он заметил, что следует учесть возможность того, что если кто-нибудь из захватчиков в момент включения поля случайно окажется в защитном скафандре, то он сможет оказать сопротивление. Вероятность этого была очень мала, но мы попросили Эгну проследить за этим и сообщить, если что-то пойдет не так, чтобы, как можно быстрее, найти и доставить в посадочный модуль всех парализованных полем захватчиков, решили использовать не только грузовых, но и ремонтных роботов. Эгна заверила, что легко перепрограммирует их для выполнения этой задачи. Затем мы дошли до вопроса о выводе из анабиоза других членов экипажа. Но тут Эгна предоставила информацию, которая нас обескуражила. Оказалось, что космические санитары перегрузили на свои корабли почти все запасы наших продуктов. Кроме того, они разрушили гидропонную ферму. Количество оставшегося провианта еще предстояло оценить, и, возможно, нам придется урезать даже собственный рацион. То, что противник переправил на свои звездолеты, критически важные узлы основных орудий, мы уже знали. Крейсер «Лео» не мог вести серьезный бой и был практически безоружен. Наконец наступило назначенное нами время начала операции, и сержант отправился в помещение с охранными системами. Мы действовали синхронно. Переводя управление крейсером на свою рубку, я наблюдал на обзорных экранах, как космические санитары повсюду валятся тряпичными куклами. Потом полковник быстро вел координаты для прыжка в гиперпространство, и я увидел, как роботы собирают безвольные тела санитаров и везут на тележках к люкам посадочного модуля. Все шло успешно и в полном соответствии с нашим планом. Потом мы вышли из гиперпространства, и я одним нажатием клавиши отправил посадочный модуль с обездвиженными телами захватчиков в открытый космос. Затем, выпустив имитатор, мы сразу же снова покинули обычное пространство. Теперь все зависело от того, будет ли погоня, и сумеем ли мы от нее оторваться. Вскоре наши опасения подтвердились. Выйдя через некоторое время из гиперпространства, мы, на самой границе зоны действия радаров, сразу обнаружили быстро движущийся объект. Немедленно покинув обычное пространство, мы ушли в следующий прыжок, но вряд ли средства дальнего обнаружения у кораблей противника были слабее наших. И, скорее всего, это были они. Возможно, звездолеты санитаров разделились, когда мы выпустили имитатор. Но после того, как мы будем обнаружены, они, несомненно, воссоединятся снова.